Огонь и звезды. Тут появились они с танцующими медведями, собаками и козами, мартышками и сурками, танцевали на проволоке, кувыркались вперед и назад, метали мечи и ножи и оставались целыми и невредимыми, даже когда те случайно задевали кого-то из них, глотали огонь и разжевывали камни, показывали фокусы с покрывалом и шляпой, с волшебным кубком и цепочками, ставили кукольные представления, пели как соловьи, кричали как павлины, боролись и танцевали под звуки флейты. Герц, книга Шпильмана. Время тянулось медленно. Мэгги видела Мони долго во второй половине дня, когда Эленор вернулась с покупками и приготовила им спагетти с каким-то соусом. «Извините, но у меня просто терпения не хватает заниматься стряпней», сказала она, ставя на стол кастрюльки. «Может быть, наш друг с пушистым зверьком умеет готовить?» Сожирук пожал плечами и с сожалением произнес.
«Нет, в этом я не могу вам помочь».
«Мо хорошо готовит», сказала Мэгги, перемешивая спагетти с водянистым соусом.
«Он должен мои книги реставрировать, а не готовить», резко ответила Эленор.
«А ты?» Мэгги вздрогнула.
«Я умею печь блины», сказала она. «Но почему вы не приобретете поваренные книги? У вас, кажется, есть все книги, кроме поваренных. Они бы вам пригодились».
С точки зрения Эленор, подобное предложение не заслуживало никакого ответа.
«А, кстати, еще одно правило поведения ночью», сказала она, когда все смолкли и принялись за спагетти. «Недопустимо, чтобы в доме зажигали свечи. При виде огня я начинаю нервничать. Он никогда не брезгует бумагой».
У Мэгги комок подступил к горлу. Она чувствовала, что ее поймали с поличным. Естественно, она привезла с собой свечи, и они лежали на ее ночном столике. Наверняка Эленор их заметила. Но Эленор смотрела не на Мэгги, а на Сожирука, который играл с спичечным коробком. «Я надеюсь, вы тоже примете к сведению это правило», — сказала она. «Поскольку, очевидно, мы будем находиться в вашем обществе еще несколько дней».
«Разве я могу злоупотреблять вашим гостеприимством? Завтра утром меня здесь не будет, это я вам обещаю».
Сожирук все еще держал в руке спичечный коробок. Неодобрительный взгляд Эленор, похоже, не задевал его.
«Я думаю, у кого-то совершенно неправильное представление об огне», — сказал он. «Согласен, огонь может кусаться, но его можно приручить».
Он вытащил спичку из коробка, поджег ее и поднес пламя к своему открытому рту. Мэгги задержала дыхание, когда его губы сомкнулись, скрыв за собой горящую спичку. Сожирук открыл рот снова, вынул потухшую спичку и, смеясь, положил ее на свою пустую тарелку.
«Видите, Эленор», — сказал он, — «он меня не укусил. Его можно приручить быстрее котенка».
Эленор лишь повертела носом, а Мэгги не могла отвести восхищенного взгляда от Сожирука. Мо, похоже, совсем не был удивлен этим маленьким представлением. Он лишь грозно посмотрел на Сожирука, и тот послушно спрятал спичку в карман.
«Конечно, я буду придерживаться этого правила», — быстро сказал он. «Без проблем».
Эленор кивнула.
«Хорошо», — сказала она. «Но у меня есть еще просьба к вам. Если вы сегодня вечером, когда стемнеет, исчезнете, как вы сделали это вчера, возвращайтесь не слишком поздно. Ровно в 9:30 я включу сигнализацию».
«Значит, мне вчера просто повезло».
Незаметно от Эленор Сожирук сунул несколько макаронин в сумку, но Мэгги все видела.
«Согласен, я люблю гулять ночью. Только ночью я ощущаю свой мир. Тихий, почти безлюдный и таинственный. Правда, сегодня я не собираюсь идти гулять, но тем не менее прошу вас включить это сказочное устройство попозже».
«Неужели? С какой стати, разрешите спросить?»
Сожирук подмигнул Мэгги.
«Я обещал нашей маленькой госпоже небольшое представление. Начало за час до полуночи».
«Вот как?»
Эленор вытерла губы салфеткой.
«А что, если вы устроите его днем? В конце концов, маленькой госпоже всего 12 лет, и в 8 ей полагается лежать в кровати».
Мэгги сжала губы. С 5 лет она не ложилась спать в 8.
но решила не утруждать себя объяснениями с Эллинор. Она удивлялась тому, как невозмутимо реагировал Сожрук на злобные взгляды Эллинор. «Фокусы, которые я хочу показать Мэгги, не смогут произвести днем должного впечатления», сказал он и откинулся на стуле. «Для этого необходим, к сожалению, черный покров ночи. А может быть, вы тоже сможете поприсутствовать? Тогда вы поймете, почему все должно происходить именно ночью».
«Прими его предложение, Эллинор», — сказал Мо. «Представление тебе понравится. Может быть, после этого огонь перестанет наводить на тебя такой ужас».
«Он не наводит на меня ужас, я просто его не люблю», — заявила Эллинор с застывшим лицом.
«А еще он умеет жонглировать», — вырвалось у Мэгги. «Восемью шарами».
«Одиннадцатью», — поправил ее Сожрук. «Но жонглировать нужно днем».
Эллинор подняла со скатерти спагетти и недовольно посмотрела сначала на Мо, а потом на Мэгги.
«Ну хорошо, я не хочу портить веселье», — сказала она. «В половине десятого я буду лежать с книгой в постели, а до этого включу сирену. Но когда Мэгги отправится на представление, я выключу ее на час. Этого хватит?»
«Вполне»,
— сказал Сожрук и поклонился ей так низко, что носом достал до своей тарелки. Мэгги подавила в себе смех.
Без 5:11 она постучала в спальню Эллинор.
«Войдите!»
— откликнулась Эллинор. Просунув голову в дверной проем, Мэгги увидела Эллинор, которая сидела в своей кровати, склонившись над толстым каталогом.
«Слишком дорого, слишком дорого, слишком дорого!» — бормотала она. «Запомни мой совет. Нельзя увлекаться тем, на что нет денег. Пристрастие будет глодать тебя, как книжный червь. Возьми, к примеру, эту книгу».
Эллинор так ткнула пальцем в страницу каталога, что Мэгги не удивилась бы, если бы в ней оказалась дырка.
«Что за издание и в каком хорошем состоянии? Вот уже 15 лет я хочу его купить, но оно слишком дорогое. Чересчур дорогое».
Вздохнув, Эллинор закрыла каталог, бросила его на ковер и опустила ноги с кровати. К удивлению Мэгги, на ней была длинная ночная рубашка в цветочек. Она выглядела в ней гораздо моложе, словно девочка, которая проснулась однажды утром с морщинами на лице.
«Ну да ладно, все равно ты, скорее всего, не станешь такой ненормальной, как я», пробурчала она, натягивая толстые носки на ноги. «Твой отец не склонен к сумасбродству, и твоя мать никогда ничего подобного не делала. Напротив, я не встречала более рассудительных людей. А мой отец был таким же сумасшедшим, как я. Больше половины своих книг я унаследовала от него. И какой толк был ему от них? Спасли они его от смерти? Наоборот, его ухватил удар как раз на одном книжном аукционе. Не смешно ли это?»
Мэгги не могла ей ответить и вместо этого спросила. «Моя мать, вы ее хорошо знали?» Эллинор фыркнула, будто Мэгги задала ей вопрос, требующий глубоких раздумий.
«Разумеется. Твой отец познакомился с ней здесь? Он что, тебе никогда об этом не рассказывал?»
Мэгги покачала головой.
«Он не очень-то со мной разговаривает.
Вероятно, тем лучше. Не к чему совать повсюду свой нос. А ты ее не помнишь. Ты видела знак на двери в библиотеку? Это ведь она его нарисовала. Ну ладно, идем, а не то ты пропустишь свое представление».
Мэгги шла за Эллинор по темному коридору. На мгновение ей показалось, что ее мать могла открыть одну из многочисленных дверей и посмеяться над ней. Почти во всем доме не горел свет, и в темноте Мэгги несколько раз стукалась коленкой об углы.
«Почему здесь так темно?»
— спросила она Эллинор, которая пыталась нащупать выключатель.
«Потому что я предпочитаю тратить деньги на книги, а не на никому ненужное освещение», — ответила Эллинор и раздосадованно метнула взгляд к загорающейся лампе, будто пытаясь сказать этой дурехе, чтобы та экономнее обращалась с электричеством.
Шаркая туфлями, она направилась к металлическому ящику, который был спрятан за плотным пыльным занавесом на стене возле входной двери.
«Я надеюсь, ты выключила свет перед тем, как прийти ко мне?» — спросила она, открывая ящик.
«Ну, конечно», — сказала Мэгги, хотя это могло быть вовсе не так.
«Отвернись», — приказала Эленор, и, сморщив от напряжения лоб, стала возиться в ящике с сиреной.
«Боже мой, все эти кнопки! Надеюсь, на этот раз я сделала все правильно. Дай мне знать, как только представление завершится. И не думай воспользоваться возможностью и пробраться в библиотеку за книгами. Помни о том, что я всегда рядом и что мои уши лучше, чем у летучей мыши».
Мэгги удержалась от ответа, который уже вертелся у нее на языке. Эленор открыла входную дверь, и Мэгги выскочила во двор. Стояла теплая ночь, наполненная незнакомыми запахами.
«А к моей маме вы с таким же дружелюбием относились?» — спросила она, когда Эленор уже хотела было закрыть дверь.
Эленор застыла на мгновение.
«Думаю, да»,
— сказала она.
«Ну, конечно. А она была такой же наглой, как ты. Приятного времяпрепровождения с огнеглотателем».
И Эленор захлопнула дверь. Проходя по темному саду, Мэгги вдруг услышала музыку. Неожиданно ночь вступила в свои владения и заполнила все вокруг, словно только и ждала шагов Мэгги. Незнакомая музыка, беспорядочное, веселое и одновременно грустное звучание бубнов, дудок и барабанов. Мэгги не удивилась бы, увидев за домом Эленор целую толпу скоморохов. Но на лужайке был только Сожерук. Он ждал на том месте, где Мэгги встретила его днем. Музыка раздавалась из магнитофона, который стоял рядом с шезлонгом на траве. Для своего единственного зрителя Сожерук поставил на краю лужайки скамейку. Справа и слева от нее стояли горящие факелы. И на самой лужайке горели два факела, отбрасывая в ночь подрагивающие тени, которые танцевали над травой, словно слуги, которых Сожерук вызвал для такого случая из леса. Верхняя часть его тела была обнажена. Кожа у него была бледная, как луна, повисшая над домом Эленор. Казалось, луна тоже хотела быть на представлении. Как только Мэгги выступила из темноты, Сожерук поклонился ей.
«Пожалуйста, садись, прекрасная госпожа!» — крикнул он под музыку. «Все ждет только тебя!»
Смутившись, Мэгги села на скамейку и осмотрелась. На шезлонге стояли две бутылки из темного стекла, которые она уже видела в сумке Сожерука. В одной бутылке что-то отливало белым цветом, будто туда налили лунного света. Между деревянными перекладинами шезлонга лежали факелы с белой ватой, а возле магнитофона стояло ведро и большая широкая ваза, которая, насколько помнила Мэгги, обычно находилась в прихожей Эленор. На мгновение она перевела взгляд на дом, окутанный тьмой. В комнате Мо было темно. Может быть, он еще работал, а этажом ниже Мэгги увидела Эленор, стоявшую возле освещенного окна. Как только Мэгги посмотрела в ее направлении, она сразу же закрыла занавески, словно заметила на себе взгляд, но ее тень все еще прорисовывалась на занавесках.
«Слышишь, как тихо вокруг?»
Сожерук выключил магнитофон. Ночная тишина заложила Мэгги уши. Ни один лист не шелохнулся, слышно было лишь потрескивание факелов да стрекотание сверчков. Сожерук снова включил музыку.
«Я говорил с ветром», — сказал он. «Ты должна знать, когда ветер начинает играть с огнем, даже я не могу его укротить. Но он дал мне честное слово, что сегодня ночью он будет вести себя тихо и не испортит нам веселье».
Сожерук взял факел, набрал в рот лунного света из бутылки и сплюнул его в большую вазу. Затем он окунул факел в ведро, вынул его и поднес к его горящему брату. Огонь вспыхнул так неожиданно, что Мэгги вздрогнула. Сожерук поднес к губам другую бутылку и стал наполнять рот жидкостью до тех пор, пока его щеки не раздулись до предела. Потом он глубоко-глубоко вздохнул, выгнул тело дугой и выплюнул все, что было у него во рту, мимо факела в воздух. Огненный шар повис над лужайкой, сверкающий огненный шар. Словно живое существо, въедался он в темноту. от его огромных размеров, думала Мэгги, все вокруг в ту же секунду могло быть охвачено пламенем. Все. Трава, шезлонг и сам Сожирук. Последний, однако, резво повернулся на месте, словно танцующий ребенок, и еще раз изрыгнул пламя. Он направил огонь высоко в небо, будто пытаясь зажечь звезды. Потом он зажег второй факел и провел пламенем по рукам. Глаза его светились счастьем от того, что он играет со своим любимым избранником. Огонь лизал его кожу, лаская своего друга, для которого он прогнал ночь и устроил этот танец. Сожирук подбросил ввысь факел, туда, где еще пылал огненный шар, подхватил его снова, зажег еще один и стал жонглировать тремя, четырьмя, пятью факелами. И огонь кружился вокруг него, танцевал с ним, не пытаясь укусить его, потому что он был не только Сожируком, укротителем огня, искрометателем, но и другом. Вдруг факелы, поглощенные темнотой, куда-то пропали, и Сожирук поклонился потерявшей дар речи Мэгги. Как зачарованная она сидела на жесткой скамейке и не могла насмотреться на то, как он подносил бутылку ко рту и снова извергал огонь, разгоняя кромешную тьму ночи. Мэгги не могла понять, что заставило ее перевести взгляд от вращавшихся факелов и разлетавшихся искр к окнам дома. Может быть, присутствие зла чувствуешь кожей, как жар или холод? А может быть, ее внимание привлек свет, который вдруг заструился через ставни библиотеки, падая на кусты рододендрона, прижавшиеся к ставням? Может быть. Ей показалось, что она слышит мужские голоса. Они были громче музыки, раздававшейся из магнитофона. И непонятный страх охватил ее, как сама ночь. Когда она вскочила с места, Сожирук уронил факел в траву. Затушив огонь, он посмотрел на Мэгги, бежавшую к дому. Мэгги мчалась изо всех сил. Дверь была открыта, в прихожей было темно, но Мэгги слышала голоса, доносившиеся из коридора, ведущего к библиотеке. «Мо!» — позвала она. Девочку снова охватил страх, вонзавший свои когти в ее сердце. Дверь библиотеки была открыта. Мэгги хотела войти, но две сильных руки схватили ее за плечи. «Спокойно», — прошептала Эленор и затащила ее в спальню. Мэгги заметила, что у нее дрожали пальцы, когда она закрывала дверь на замок. «Прекрати!» Мэгги отдернула руку Эленор и попыталась повернуть ключ. Она собралась было закричать, что хочет помочь отцу, но Эленор закрыла ей рот и оттащила от двери. Мэгги сопротивлялась, но Эленор была сильнее, гораздо сильнее Мэгги. «Их слишком много!» — шипела она, когда Мэгги пыталась укусить ее за пальцы. «Четверо или пятеро рослых парней, и они вооружены!» Она потащила барахтающуюся Мэгги к стене у кровати. «Сколько раз я собиралась купить себе проклятый револьвер!» — прошептала она, припадая ухом к стене. «Тысячу раз!» «Конечно, она здесь!» — услышала Мэгги, причем для этого ей не нужно было прислонять ухо к стене. Голос был неприятно писклявым, как у кошки. «Может, привести из сада твою дочь, чтобы она нам ее показала? Или ты сделаешь это сам?» Мэгги снова попыталась убрать руку Эленор от своего рта. «Успокойся же ты, наконец!» — прошептала она в ухо Мэгги. «Ты принесешь ему еще больше беды, слышишь?» «Мою дочь? Что вы хотите от моей дочери?» Мэгги узнала голос Мо и всхлипнула. Эленор тут же закрыла ей лицо рукой. «Я попыталась позвонить в полицию», — тихо говорила она ей на ухо. «Но связь оборвана». «О, мы знаем все, что нам надо знать», — снова послышался другой голос. «Итак, где книга?» «Я отдам ее вам», — голос Мо казался уставшим. «Но я пойду с вами, потому что хочу получить ее снова, когда она будет уже не нужна Каприкорну». «Я пойду с вами». Что он хотел этим сказать? Не мог же он просто так уйти? Мэгги стала снова вырываться, но Элинор крепко держала ее, обхватив своими сильными руками.
«Тем лучше. Нам все равно поручено привести тебя с собой», — грубо произнес кто-то. «Ты себе даже представить не можешь, как изводит себя Каприкорн, жаждая услышать твой голос. Он очень полагается на твои необыкновенные способности».
«Да, Каприкорн нашел тебе замену, но новичок просто шарлатан», — снова раздался кошачий голос.
«Посмотрите на Кокереля».
До Мэгги донеслось шарканье ног.
«Он хромает. Да и плосконос выглядел гораздо лучше, хотя он никогда и не был красавцем».
«Хватит болтать, у нас нет времени. Баста, как думаешь, взять его дочь?» — спросил еще кто-то гнусавым голосом.
«Нет!» — крикнул Мо. «Или моя дочь остается здесь, или вы не получите книгу!»
Кто-то засмеялся.
«Да успокойся ты, волшебный язык! Об этом речь не идет. Ребенок только задержит нас в пути, а Каприкорн ждет уже очень долго. Ну, где книга?»
Мэгги прижалась ухом к стене так крепко, что ей стало больно. Сначала раздались шаги, а потом она услышала, как что-то подвинули к стене. Элинор затаила дыхание.
«Неплохой тайник», — донесся писклявый голос. «Кокерель, упакуй ее и не теряй из виду. Только после тебя, волшебный язык. Пошли».
Они ушли. Полное отчаяние, Мэгги попыталась освободиться от рук Элинор. Она слышала, как захлопнулась дверь библиотеки, как удалялись шаги. Потом все стихло, и Элинор, наконец, отпустила ее. Мэгги, всхлипывая, рванулась к двери, открыла замок и побежала по коридору в библиотеку. Она была пуста, Мо в ней не было. Книги, как им и положено, стояли на полках. Только в одном месте зияла дыра, большая и темная. Мэгги увидела, что среди книг была откидная крышка, за которой было пусто.
«Невероятно!»
— услышала она голос Элинор, стоявшей у нее за спиной.
«Они действительно искали только одну книгу!»
Мэгги оттолкнула ее и выбежала в коридор.
«Мэгги!»
— крикнула ей вслед Элинор.
«Подожди!»
Но чего она должна была ждать? Ждать, пока незнакомцы увезут ее отца? Она слышала, как Элинор бежала за ней. Может быть, ее руки и были сильнее, чем у Мэгги, но ноги Мэгги были быстрее. В прихожей по-прежнему было темно. Входная дверь была открыта настежь, и холодный ветер дул Мэгги в лицо, когда она ворвалась в ночь.
«Мо!»
— крикнула она. Ей казалось, что впереди мелькнул свет автомобильных фар, а там, где между деревьями исчезала дорога, работал мотор. Мэгги бежала на его звук и упала, поскользнувшись на влажном от росы гравии. Из колена сочилась кровь, но Мэгги не обращала на нее внимания. Она бежала все дальше и дальше, рыдая и всхлипывая, пока не оказалась перед большими железными воротами. Но на дороге за ними никого не было. Мо исчез.